В эфире.
Суббота, 4 мая. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Дилетанты». На своем месте программа «Книжное казино. Истории». И подле нашей встречи с сегодняшним гостем Еленой Афанасьевой это книга «Театр тающих теней» под знаком «Волка». Вторая часть задуманной Еленой трилогии. И вокруг нее, и вокруг исторических сюжетов у нас сегодня и пойдет наш разговор. И я с радостью, конечно же, приветствую автора этой книги Елену Афанасьеву. У нас в студии Елена. Здравствуйте.
Не в студии, я на связи.
Виртуальной студии, потому что все мы перевестились в какую-то виртуальность, скажем так, и в ней обитаем.
Но зато я очень рада, что вы в реальной студии. Мы случайно с Никитой в городе увиделись, я была очень рада его видеть вживую.
Да, это вот эти приятные, неожиданные встречи в большом городе, это очень ценно. И о встречах, и расставаниях мы тоже сегодня, наверное, поговорим. Но сначала, Елена, вопрос к вам как читателю. Вот какие ожидания у вас возникают, когда выходит новая книга у автора, которую вы читаете? И вот прежде чем открыть эту книгу, с каким ожиданием вы подходите к этому событию?
Вы знаете, есть, конечно, авторы, которые мне нравятся, я читаю каждый выходящий роман, но вот Никита буквально за 2 минуты до начала эфира мы с ним перебросили парой фраз, и он сказал, занизил ожидания, и поэтому больше понравилось. Вот если завышенные ожидания, ты в восторге от предыдущего романа, то очень часто бывает, конечно, что ты разочаровываешься, но твои ожидания — это твои проблемы, а не автора. Вот, может быть, иногда ты ждешь больше, потом разочаровываешься, а если перечитать через несколько лет, ты замечаешь то, что не заметил именно из-за завышенных ожиданий. Вот, иногда бывают авторы удивляют, особенно это бывает, если не продолжает автор, ну вот начал писать романы одного типа и продолжает, а что-то совсем неожиданное. В общем. Ну, иногда, к сожалению, авторы или исписываются, или устают, или просто вынуждены что-то делают. Иногда публикуют старые вещи. Знаете, вот пошло, стали хорошо продаваться книги, достают какую-то недописанную или недописанную, но не принятую в свое время издательствами. И тогда чувствуется, что уровень немножко другой. Такое тоже бывает.
И вот действительно наши зрители сейчас пишут, что соскучились по вам увидеть или слушать в эфире, да, в том числе замечательная аудитория программы «Телехранитель» пришла. И здесь я тоже признаюсь, что соскучился, но соскучился по вашему слогу, потому что, как я ранее заметил в нашем между собойчике перед эфиром, я прочитал книгу, я бы сказал, проглотил за 2 дня. И, как вы опять же тоже раскрыли наши секреты, действительно у меня было такое немножечко заниженное ожидание. Чем же удивить, потому что замечательный роман 1900, где действие разворачивается во время гражданской войны 1918-1922 года, и, казалось бы, да, осталось многоточие, но что будет дальше, вопрос такой подвисший в воздухе. А здесь, я уже раскрою некоторые секреты, вы перемещаете сюжет в самые разные эпохи. Это Испания и Нидерланды 17 века, это снова революционный Крым, Крым эпохи гражданской войны, и это наше время, и самое главное, здесь вы создаете некую такую мультивселенную персонажей, то есть всех персонажей своих книг пытаетесь, и даже не пытаетесь, а делаете это именно вы под одной обложкой собираете. То есть у вас изначально был такой задел сделать, создать свою мультивселенную?
Вы знаете, я немного волнуюсь как автор, что не слишком ли много персонажей, не слишком ли много линий, которые сойдутся у меня только в третьем романе. Сейчас во втором может быть непонятно, тем более, что первый роман, он же был монороманом, да? Если люди читали, наши зрители сегодняшние, читали мою первую трилогию «Не будь дурой, Ру, знак змеи и колодец неба», там действие всегда гуляло по временам, но была какая-то одна линия в современности на тот момент и много разных исторических пластов, то здесь как раз-таки первая книга «Театр тающих теней», вот она вышла сначала в прошлом году вот в таком издании Андрея Фереза оформление. Не знаю, честно говоря, что случилось, но издательство вторую книгу стало делать в новом оформлении, да, и поэтому и первую переиздало. Вот таким образом теперь можно увидеть первую книгу. Это к тому, чтобы зрители, которые слушатели наши, вот в оформлении Половцева, не думали, что это разные книги. Если вы читали вот эту, то продолжение вот Вот это совершенно, это продолжение. Ну, либо если не читали...
Нет
вот
повода для беспокойства. Вот, разные обложки. Просто обратите внимание.
Да, вот когда я эту книгу сделала, она монороман, что для меня немного было необычно. Потому что там действие действительно все в гражданскую войну с одними героями, без каких-то больших пересечений. И я, по-моему, рассказывала вам в прошлый раз, когда вы меня приглашали в эфир программы с этой книгой, что у меня эти книги писались очень долго. Я в тот момент работала на телевидении, была очень занята, я возвращалась к ним снова. Знаете, это как водолаз погружается на глубину, нельзя резко уйти, надо медленно, чтобы не нарушить здоровье. И потом опять меня выбивала повседневность, и мне казалось, что я пишу разные книги. Что вот я пишу историю Анны, отдельно у меня возникла история Дельфта, героиня, которую зовут Агата, а жена художника, портрет жены художника, это времена, ну вот если читали «Щегла» Донны Тартт, то там, собственно, автор «Щегла» тоже действует в этом романе у меня, и тот знаменитый взрыв пороховых складов, в которых он погиб, тоже есть. Потом у меня родилась история с... Не буду сейчас говорить, что это за героиня, там есть маленький крючочек в первой главе, но, собственно, это жизнь придворная Габсбурга. И еще есть несколько историй, которые будут в третьей книге. Мне все казалось, что это разные книги. Вот они совершенно разные. А в третьей будет еще заявка на сценарий, который мы когда-то, больше 20 лет назад, я писала для Кирилла Серебренникова, потом сериал не запустился. Вот, и они у меня все никак не складывался, роман, все что-то мешало. А потом почему-то в моем сознании они все сложились в одну книгу. Может быть, она перенаселенная, может, она перенасыщенная. Но вот друг без друга они существовать не захотели. И поэтому после Крыма и Берлина, где заканчивается 22-й год, Берлин, заканчивается первая книга, то в начале второй вы возвращаетесь ненадолго в Крым в 19-м году и видите некоторые события с точки зрения другого героя, не главной героини Анны, которая была в первом романе, а другого героя. И потом начинаются вот те путешествия по странам. То есть вот эти мультивселенные у меня как-то получаются сами по себе. Причем не только в книгах, вот я когда там пытаюсь какие-то сериалы делать, у меня и там они получаются. Это буквально со студенческих времен. Нам задавали, у нас была группа по английскому специальная, то есть там я получала диплом журналист-переводчик, и нам давали писать на какие-то темы с какими-то английскими заданиями рассказики. И все писали рассказики разные, а у меня всегда это получалось, герои переходили, появлялись. В общем, это что-то интуитивное.
Интуитивно. Ну что ж, мы как читатели этому очень рады, потому что действительно интересно следить за этими переплетениями. И изначально я хотел даже назвать тему нашей сегодня программы «Попасть в переплет», но это слишком по-разному можно трактовать, поэтому немножечко раскрыл подробнее. Но вот говоря об истории, ведь очень много исторических сюжетов вы приводите. Это испанский двор Габсбургов конца 17 века, это и город Делфт, и Делфтская школа живописи, и, соответственно, известные художники, в том числе и, конечно, Вермеер там присутствует, потому что город Делфт, в первую очередь, с ним ассоциируется.
Про Вермеера давайте, вот зря вы это слово сказали, давайте быстро забудем, это спойлер был.
Ну, Делфт, без него никак, но да, здесь...
Это был спойлер. Там нужно, чтобы об этом не знали.
Я признаюсь честно, у меня накладывается еще, что я сам недавно был в Делфте, и, знаете, там все напоминает о нем.
Сейчас вы договорите, я расскажу вам тоже немножко мистическую историю с Делфтом и одним из героев этого романа.
А давайте вот мистическую историю, прежде чем мой вопрос. Расскажите лучше о ней.
Тогда, знаете, я вот не подготовила. Можно одну секунду, я принесу одну вещь, чтобы вам показать буквально.
Хорошо. Я напомню, что Елена Афанасьева у нас сегодня в гостях. «Театр тающих теней под знаком волка», вторая часть трилогии, задуманная Еленой. И я, правда, очень рад говорить об этой книге, потому что она мне понравилась настолько, что я ее проглотил реально за два дня, за два вечера. Вот Елена принесла нам в кадр картину.
У меня были знакомые, знаете, чуть-чуть еще были более жирные времена, год примерно 17-й, и знакомая женщина привозила из Голландии с аукциона в разные картины. Я хотела купить несколько картин на стену, и появилась вот такая картина, вот тут немножко отражаться будет, вот такая. У нее был, вот тут у меня даже сзади есть документ. Оценщик Пушкинского музея писал, что, скорее всего, это... Эдриан Брауэр или его школа. Причем стоило это, я вам сейчас сразу честно скажу, совершенно смешные деньги теперь. Ну, тогда курс был немножко другой, 100 тысяч рублей. Uh-huh. Я эту картину купила и стала думать, что же за Брауэр. Вот у меня прямо есть документ оценщика Пушкинского музея. Вот. И когда я стала читать про Брауэра, это фламандский художник того же времени, который у меня уже была задумана история с Агатой, с Делфтом и со всем этим. И этот человек вроде как будто сам просился ко мне в роман. И я с него стала читать. Я поняла, что никакой школы у него своей школы, как школы, не было. И прочее. И, конечно, тут еще были сомнения. То есть он писал, что это возможно, скорее всего. Ну, то есть не может человек, который делает экспертизу, сказать на 100%. Да? И вот мы очень долго, я собиралась поехать в Делфт, чтобы там походить, вот где это все происходило. И очень почему-то долго оттягивали, и поехали, по-моему, или в 18-м, или в 19-м году с моим сыном Иваном. Иван работал онлайн тоже, и говорит, я сяду в кофейне, а ты иди смотри там, где вот эти твои пороховые склады были. Я походила, посмотрела, вернулась в кофейню, машу сыну, пока он собирается, я стою вот на входе, где очень много, знаете, вот от какой-то рекламы, ну, бывает такая... Борт, где... И вдруг я вижу лицо Брауэра, которое я уже хорошо знала, и не могу понять, что написано все то ли по-голландски, то ли на каком-то незнакомом мне языке. Я забираю эту маленькую рекламу и дома уже, ну, в снятых апартаментах начинаю гуглить. И оказывается, что в 250 километрах город Ауденарде, который считается родиной этого художника, проходит уникальная выставка. Впервые собрали со всего мира его работы. Ну, для хромой козы 250 километров не крюк, и мы с утра туда поехали. Это фантастическая была выставка. Я, конечно, поняла, что 100% на это вот работа Брауэра мне чудом попала. В общем, она ко мне как-то пришла. И таким образом я все про него изучила, все, что могла. И таким образом он у меня попал в роман. Я думаю, что это большим спойлером не будет. Моя героиня — его внебрачная дочь. Ну, кто докажет 100%, какие внебрачные дети есть у художников? Это про то, как герои просятся иногда в роман сами. Вот таким образом мистический.
Абсолютно мистическая история. И как раз вы подвели к моему вопросу, который я хотел задать. Насколько это вообще была большая исследовательская работа? Потому что главная такая сюжетная линия, она строится вокруг атрибуции картин, то есть проверки их на подлинность. И, как я понимаю, тут все-таки и ответственность большая перед читателем, чтобы не запомнить и не нагнать лишние мистификации.
Вы знаете, тут вот у меня бывало такая... Я однажды слушала во время ковида, карантина, я слушала мастер-класс Алексея Иванова, известного писателя. И он как раз тоже говорил об изучении материалов и все. Я ему написала вопрос, а как потом не утонуть в той фактуре вот исторической, которую вы исследуете? И он... И потом там за вопрос дарили его книжку, и он выбрал мой вопрос как самый лучший, потому что действительно для писателя, когда ты погружаешься в материал и знаешь очень много, потом главное не завалить читателя фактурой. Это вот в первом романе я, по-моему, все знала уже про гражданскую войну в Крыму, но даже некоторые читатели писали, что чуть-чуть многовато было этого. Хотя я потом, честно, вот сидела как редактор и просто огромными кусками это убирала, потому что фактура такая фантастическая, ужасная, и очень много объясняющее, что мне хотелось, чтобы она была. И вот как потом оставить только то, что действительно, я прочла очень много книг, у меня целая полка, так как это писалось долго, я их собирала буквально годами, именно атрибуции картин, о подлинности, о фантастических подделках. И вообще этот мир очень интересен, потому что, ну кто сейчас скажет стопроцентно, Вермеер это или нет, там есть замечательные истории, известные на весь мир, когда подделки Вермеера стоили, чуть не стоили жизни людям и так далее. Это все очень увлекательно, но так как это все связано с искусством, а искусство это всегда резонирует с современностью, да, будь то Брауэр или Вермеер, это всегда, наверное, подлинность ощущаешь в контакте с каждым человеком. Но вот казалось бы, Давид, стоит копия Микеланджеловского Давида в Пушкинском музее, стоит во Флоренции на площади. Но только когда я попала, собственно, вот уже в здание, где есть во Флоренции самый подлинник из подлинников, и там, конечно, какая-то... Вот я не знаю, как это объяснить, но там действительно другая аура и другое ощущение этого Давида, хотя кажется, они абсолютно одинаковые.
Опять же, спасибо за погружение в эпоху и в то пространство, которое вы описали, что в Делфте, что в Испанском дворе, потому что вот один из признаков хорошего такого описания, то, что тебе сама тема становится интересной, те сюжеты, которые появляются, исторические факты, и вот я после прочтения книги ушел гуглить, что называется, и биографии некоторых персонажей, и, в принципе, какие-то там другие, ну, даже это не факт-чекинг назовем, а просто узнать, чем закончились те или иные события, которые описывает Елена. И спасибо, что вы упомянули Алексея Иванова, потому что, если у нас ничего не изменится, Алексей Иванов придет к нам в гости, и как раз ровно про эту историческую составляющую. У него недавно выходил роман «Бронепароходы», и он вот этот весь накопленный материал решил издать дополнительной книгой, которая называется «История речь флота», и вот о ней пойдет речь, поэтому такой маленький анонс. Да, спасибо, что Елена тоже к нему подвели. Но, тем не менее, вы вернули в том числе персонажей своей предыдущей трилогии, и здесь это...
Да, только мы не будем говорить, кого именно, потому что там именно в этом, именно в этом будет крючок. Нет, можно сказать, что начинается второй роман, вернувшись на 3 года до конца первого. Это расстрел одного из героев, где действуют два героя, Николай Константиниди и Сава, племянник мужа Анны, главной героини. И вот там это теперь то, что Анна не видела, так как первый роман, по сути, это все со стороны Анны, только то, что она видит, читает читатель, то здесь мы увидим это с другой стороны. Да.
Но главное, вы вернули еще персонажей предыдущей трилогии «Не будь дурой, Ру», и здесь, опять же, возвращение в реальность. Это для вас было более простым в плане литературного подхода, потому что уже знакомые персонажи, и здесь историю можно создавать с нуля, не опираясь на какие-то исторические факты, а только на собственный материал.
Знаете, тут это опять-таки это того, что у меня вселенные все время пересекаются, они не хотят. Вот вы абсолютно правы, спасибо, что вы об этом сказали, что героиня первой трилогии Женя Жукова и во второй книге той трилогии «Знак змеи» появляется Лика Ахвелиди, они у меня появятся. С ними познакомится одна из новых героинь, которая действует в этом романе «Даля». Я эту историю придумывала сначала как продолжение, как 4-й роман той серии. А потом у меня этот 4-й роман не сложился, я его отложила в сторону, а сейчас вдруг все сошлось, и они появились. Но они здесь второстепенные герои, хотя те, кто любил эту трилогию, они могут узнать какие-то вещи, как эта жизнь сложилась дальше. И там еще есть олень, который на тот момент, эта трилогия выходила 20 лет назад, он там такой олигарх, которого арестовывают, но потом, правда, отпустили, в отличие от некоторых других олигархов. И как меняется и наше отношение к этим людям, как эти люди меняются, и как взгляд молодого поколения на эти, то есть если мы жили и видели их одними глазами, то героиня Даля, она молодая девочка, как она оценивает, как она видит, в общем-то, этих героев другими глазами, когда у него работает и тот олень, с которым дружит в первой книге, дружит с детства героиня Женя Жукова, в которого влюбляется Лика Ахвелиди, как на него смотрит молодая девушка с точки зрения, он ее работодатель, и при этом действует такими методами, какими в 90-е, в нулевые действовали все, наорать может, да, и оскорбить, и унизить. Ну, это вот, в принципе, абсолютно обычное поведение было лидеров и бизнеса, и других индустрий. Да мы с вами таких начальников тоже знаем, скажем честно, и любим их. Но это мы их любим, а молодое поколение, у которых уже есть собственные границы, да, которые не позволяют там на себя наезжать, это у них есть эти слова, там и шеймить, как там еще, забыла я все эти слова, они уже по-другому.
Абьюз, абьюзивные отношения, они в рабочем коллективе, в личной жизни, везде могут быть.
Да, они уже такими работать не будут, да, в отличие от нас.
А, вот. Насколько вам помогал именно опыт журналиста, и скорее даже не журналиста, а телевизионный опыт? Потому что вот иногда, когда читаешь, кажется, что это вот готовый сценарий для сериала. Но не является ли это следствием некой такой профдеформации? Но, опять же, с позитивным знаком, что вы, опять же, создаете свою вселенную.
Вы знаете, конечно, то, что я последние годы очень много занимаюсь сериалами, накладывает отпечаток. Но вот если первую трилогию я писала, так я садилась и писала, и куда меня вывезет. То и в этой трилогии уже проявлялась, а вот пытаюсь я сейчас написать психологический детектив, я уже понимаю, что я подхожу практически как сценарист. То есть я сначала пишу поэпизодник, а потом уже его расписывать начинаю. Но как продюсер я понимаю, что это сериал невозможный, потому что, во-первых, слишком много, очень дорого, слишком много эпох, слишком много героев. И, вероятно, если бы из этого делать сериал, то, возможно, надо было бы только оставлять историю Анны и одну линию современности. А, к сожалению, вот и Дельфт, и Габсбургов, и то, что будет в третьей книге, там будет Салазар, Португалия, времен революции, Гвоздик, это все, к сожалению, бы пошло под нож, потому что это даже уже не «Игра престолов» была бы, а более такая разветвленная.
Но если что, могли бы вы порезать, вот там, не знаю, упростить ради воплощения?
Ну, наверное, да. Вот мы сейчас, знаете, собирали издательство, случайно вдруг заговорила, что попросила там как раз Ренат Валиулин, наш с вами знакомый по Москве, он в третьей книге ее читал мне, чтобы он же знаток Португалии, и он читал, попросила его прочитать, чтобы не было ляпов каких-то. И в конце романа он написал благодарность, и издательство говорит, давайте попросим Рената написать вот цитату на заднюю сторону обложки, блёрп называется. Я говорю, ну я попрошу Рената, могу еще попросить своих знакомых. И Таня Друбич, известная актриса, замечательный человек, она и написала, что как жалко, что я уже не сыграю Анну по возрасту, на что, но в третьем романе есть героиня, которая ближе к ней по возрасту и пишет «вдруг, а вдруг?». Ну, может быть, кто его знает, а вдруг?
Я напомню, что у нас сегодня в гостях журналист-писатель Елена Афанасьева. В центре внимания ее роман, второй роман из трилогии «Театр тающих теней» под знаком «Волка». Это программа «Книжная казино история». Сейчас мы сделаем небольшую паузу и совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Книжное казино истории». Напомню, у нас в гостях Елена Афанасьева. Ведет этот эфир Никита Василенко. И с вас лайки и подписка, потому что это топливо эфира. И не забывайте, что проекты «Живой гвоздь» и «Дилетант» можно поддерживать, в том числе заходя в наш электронный книжный магазин shop.diletant.media, где много разных лотов, подарки, мерч и книги на разные самые темы. И прошу внимания отдельно обратить на знаменитый роман Курта Вон Нигута «Бойня номер 5». Это автобиографическая, по сути, история о бомбардировке Дрездена. Сильное антивоенное произведение, и все это вы можете найти у нас в магазине shop.diletant.media. И опять же, да, не забывайте лайки и подписки. Я вижу, что нас смотрит больше много сотен человек, а лайков не так много. Так что, ребята, исправляемся. Ну, а мы продолжаем нашу беседу с Еленой Афанасьевой. И здесь именно, опять же, вопрос хотел спросить вас как журналиста, потому что вот журналисты, наверное, «Эхо Москвы», когда вы вели программу «Телехранитель». Бывает у вас такая борьба журналиста и зрителя, когда приходит какой-то гость, и у вас есть вопросы, которые вы должны задавать со стороны аудитории, но, с другой стороны, вы выступаете как зритель, у вас свои есть вопросы, и тут возникает некая борьба. Как же это сохранить? Как же найти этот статус-кво?
Знаете, я еще, по-моему, со студенчества, когда еще, ну, я давно училась, выписывали мы еще цитаты какие-то. Я чью-то цитату выписала, что журналистика — это возможность задавать те вопросы, которые тебя интересуют, за счет профессии. И пойти к тем людям, которые тебя интересуют, или их позвать в эфир, и так далее. У меня такие истории бывали. Я в таких случаях, если мне что-то очень интересное, задаю те вопросы, которые мне интересны, и аудитория, как ни странно, зажигается. И тогда получается очень интересный разговор с гостем. Вот. Мне кажется, это правильно.
Вот, а у меня здесь возникает конфликт интересов. Я-то книгу прочитал, а уверен, что немногие, кто из наших сегодняшних зрителей присутствует на эфире, ее прочитали.
Давайте покажем, это вторая.
И, конечно...
Причем она очень недорого... Она, честно скажу, она очень недорого стоит там на Озоне и везде по сравнению. Я просто очень много покупала сама книг, чтобы понять, что на рынке происходит. И я за год прочла очень много современных российских авторов. Рассказывала, кстати, об этом, когда меня приглашали в программу. И цены просто ужасают. А здесь спасибо как раз издательству АСТ. Очень, очень приятная цена, очень все понравилось. Да, извините, Никита, я вас
перебила. Нет, все правильно, потому что нужно напомнить о том, где и как достать книгу. А у меня вопрос по формату. А планируется ли аудиокнига? Потому что я вот в последнее время очень привык прослушивать, когда в дороге, не знаю, даже просто прогуливаешься по городу, и у тебя в ушах приятным голосом рассказывается какая-то интересная история.
Да, вы знаете, я какое-то время, очень долго, до прошлого года, я не понимала, как книгу можно слушать. Я вздрагивала, когда блогеры или подкастеры книжные говорили, что эта книга на столько-то часов. А в прошлом году я поехала, по сути, впервые за рулем очень далеко. То есть я один день ехала 12 часов, другой 10 и обратно также. И вот тут аудиокниги оказались просто незаменимые, потому что даже там подкасты на трассе с большой скоростью сложно переключать. Первую книгу читала Вероника Райцис. Но мне как автору всегда кажется, что немножечко не так прочитано. Но я знаю, что хорошие отклики. Что-то опять случилось. Я знаю, что вторую озвучивает другая актриса. И вот-вот должно уже появиться и электронная книга, и аудиокнига. А вот в третьей я даже расскажу, я попросилась. В конце третьей могу небольшую историю выдать, что в конце третьей, те, кто читал первую книгу, помню, что Анна писала стихи, главная героиня, и она даже в Петрограде, в диске занималась, со студентами занималась.
Это, конечно, ваши стихи, еще раз подчеркнем.
Вот, я тут решила, почему бы нет, и в конце будет приложение, тетрадь стихов Анны. И вот тут я сказала, что понятно, что актера для озвучки выбираете вы, актрису, но вот стихи можно ли я в третьей книге прочту сама? Но пока это еще не произошло, но надеюсь, что произойдет. И вот уж стихи автор знает, как должны звучать. Но с другой стороны, когда я слушаю стихи великих классиков, которые записаны в их исполнении, мне иногда кажется, что... Но мне иногда сложно слушать, как Бродский читает свои стихи или Ахматова, хотя они-то знают, как должно быть.
Это так. И возвращаясь к теме кроссплатформенности, то, что книгу можно и послушать, и прочитать как на электронном носителе, так и на бумажном, нет ли у вас желания, или, может быть, оно есть, но нет возможностей, добавить интерактивности, потому что много исторического материала накоплено, и вот хотелось бы прямо какую-то ставочку, там, не знаю, ответвление.
Вы абсолютно правы. Спасибо опять вам за этот вопрос. Я когда те книги писала, первую трилогию, тогда еще не было всех этих интерактивностей, но у меня был маленький сайт, который так и называется «Небудь-дурой.ру». И я даже начала его наполнять так, чтобы можно было кликнуть и попасть на какие-то дополнительные странички про героев, события. Но опять-таки, что-то я его поздновато в тот момент завела, ушла работать на телевидении и не доделала. Когда-то надо...
Опередили время.
Да, а потом было, по-моему, просто масса у Акунина, да, надо говорить, что он агентом, он признан властями Российской Федерации. А вот у него, когда была именно эта интерактивная история, вот это именно то, что мне казалось, нужно было бы, потому что действительно огромное количество материалов, практически все герои реальные, те, которых выдумала я, они считанное число. Вот в этой истории, вот так как я просила Рената про Португалию прочесть, у меня есть давний большой друг Мигель Бас, испанский журналист, причем он испанский журналист, родившийся в Таганроге, вот детей испанской революции. Сын. Мы когда-то в Кремле познакомились в 90-м году на съездах, с тех пор очень приятельствовали, сейчас он в Испании. Я его попросила тоже почитать вот эти историю про Габсбургов, которая при дворе, вот эту часть второй книги, чтобы насчет ляпов. И он меня спрашивает про одного из героев, герцог, а это герцог, там у меня не названо как кто, это такой-то или такой-то. Это как раз-таки был единственный, по сути, герцог и герцогиня, которых я придумала. То есть это уже был для меня комплимент, значит. А все остальные абсолютно реальные действующие лица, несмотря на то, что история Габсбургов там часто без имен, а называется, например, это бастард, да, или это там инфанта, и не везде есть имена, они реальные, вплоть до того, что я в своем телеграм-канале, телеграм-канал Афанасьева ТВ и Digital, я рассказала историю, почему у меня дома есть королевский туалет. А история такая, что я распечатывала на такую доску своих всех героев, и пока писала, они у меня перед глазами были. Я распечатала, а это же как раз портреты и Веласкеса, и других великих художников, и Брауэра. И когда они повисели, мне так стало их жалко куда-то просто выбрасывать или на полочку, я их ставила в такие рамочки и повесила в туалет. Туалет — большая пустая стена, красивая, почему бы нет? И поэтому, конечно, про каждого из этих героев я могу рассказать очень много. Я знаю вплоть до того, как они там от Хуаны безумно ведут, и почему род Габсбургов, по сути, вот у меня последний герой — это Карл, это почему был последний Габсбург, потому что у них был невероятный, это называется коэффициент импринтинга, это они все время женились между собой, они женились на двоюродных, на племянницах бесконечно, и вот это род выродился. И много других историй про этот род. И если, конечно, когда-то была бы возможность сделать эту интерактивность, я думаю, что читатели с большим интересом, то есть не надо было бы гуглить, а можно было бы с большим интересом тот материал, который я уже собрала, читать.
Ну, здесь, да, я еще раз обращусь к предыдущей части нашего эфира. Мне вот этого не хватило, потому что после прочтения захотелось гуглить, изучать, погружаться. Меня это заинтересовало. Это крючок такой произошел.
Да, вы предлагаете поступить как Иванов и делать книжку уже постфакт. Ну, у Иванова гениальная продюсер. Да, которая ведет его, Оксана, по-моему, да, ее зовут? Да,
Юлия, наверное.
Юлия, да, Юля. Да, она просто, вот это, по-моему, продюсер продюсеров книжный, которая замечательная, работает. Вот мне не хватает такого продюсера. Если вдруг кто-то из читателей хочет помогать, пожалуйста, пишите.
Да, open call, открытое объявление.
Да, мне не хватает как раз книжного. Я телевизионный и сериальный продюсер, а книжного мне очень не хватает. Вот. А еще я хотела сказать, кстати, Никита, мне интересно. Я когда писала эту историю Габсбурга, мне казалось, там попадает девочка при дворе и таким наивным детским взглядом рассматривает все, что при дворе происходит. Так вот, мы разговаривали с некоторыми знакомыми, кто-то работает в банке, кто-то работал в крупной компании, и все говорят, что узнают свои типажи. То есть вот люди, которые работали в какой-то иерархической структуре, они в этой придворной жизни сразу: слушай, это вот просто наш зам, говорят они, это вот копия наш зам, или там наша главная бухгалтер, или что-то. И мне кажется, что даже если вы не очень интересуетесь историей, то история придворных игр, придворных интриг, если вы работали в любой компании, которая не, как-то теперь модно говорить, agile и прочее, то есть не распределенными полномочиями, а иерархическая структура с единоначалием. Мне кажется, вам будет интересно эти главы прочитать и посмотреть, похоже ли это на типажи, которые есть в вашей компании.
Все так, придворные интриги стали корпоративными. И хотелось уточнить, возвращаясь к персонажам, которых вы выдумали, насколько их тяжело было оживить и, скажем так, поставить в реальное повествование. Вот, например, я надеюсь, это все-таки не спойлер, художник Ван Хоксвулс, потому что я вот буквально поверил, что есть такой художник, и полез проверять, потому что все, кто его окружали, реальные художники, которых я помню по, не знаю, Имперскому музею Амстердама.
Это придуманный персонаж, он муж главной героини. Главная героиня, вот у меня в этих портретах, которые новый художник Василий Половцев во второе издание сделал, вот если здесь переиздание первой книги, я вам в прошлый раз показывала маленькую миниатюру, которую...
Я покажу вторую книгу, вот, чтобы читатель видел.
Да. А вот эта художница реальная, но это не моя героиня, но это реальная, ведь художниц было очень мало, им не давали рисовать, это было очень сложно, а моя героиня рисует. Там, вы узнаете, она жена художника. И мужа я ей придумала, хотя все остальные там реальные персонажи. И вот Хогволс, он не случайно Хогволс, потому что у меня же все под знаком волка. Это, в общем-то, чуть-чуть, конечно, деформированная голландская большой волк. Тоже. Вот фамилию ему очень долго придумывала, потому что все никак у меня прям вот несколько строк есть, когда я и так примеряла фамилию, и так редактор потом ругалась, что говорит, у вас то так он называется в тексте, то так, потому что я не везде, видно, поправила. Ну, поправили уже.
Хогвартс, да. Ну, я поверил, я практически поверил, спасибо, что есть, потому что вам удалось его оживить благодаря истории со взрывом пороховых складов Делфти. Почему вот именно эта история возникла как способ такого оживления сюжета?
Знаете, а я даже сейчас уже не могу. Вот есть вещи, которые я точно вспомню, как ко мне история пришла. Вот про третий роман я потом вам расскажу, как это тоже очень мистическое было.
Да, давай, заходя вперед, давайте сразу анонсируем, что у нас будет еще одна встреча совсем скоро, да, через месяц, где-то да, по третьему роману, да, здесь у нас такой идет разбор, а там мы уже прям подведем итоги всей трилогии, и готовьтесь, это будет большой разговор, что называется.
Тут не нужно, как бы, будет, да, скрывать какие-то вещи уже. И не нужно будет долго ждать, потому что я-то сдала в издательство, вот второй роман я сдала в прошлом мае, третий в конце августа, но немножко почему-то застряла в издательстве, но сейчас они должны выйти быстро. Третья книга должна уже вот где-нибудь в конце мая. Так вот, здесь я не помню почему, но я точно знаю, что я это придумала до того, как я прочла «Щегла Дон и Тарт». А потому что я читала «Щегла», уже зная про, очень много зная про Фабрициуса и про взрывы. Я не скоро поехала в Делфт, но знала это. И в Делфте, вы знаете, меня очень удивила одна вещь. Мы как раз тогда, когда с сыном были, и пошли смотреть «Щегла», естественно. В этом это не в Делфте, это рядом. То есть там оказалось, что это на трамвае можно доехать из Гааги. Вот. И когда мы стояли и смотрели, старушка-смотрительница музея сказала: вот, говорит, теперь сюда очередь стоит. А раньше показала на одну из картин на другой стене. Она, говорит, была в 50-е годы королева. И мы эту картину сейчас даже никто не помним. У меня она есть где-то сфотографированная. Я уже даже подзабыла автора. Но это же так интересно, когда вот, оказывается, после романа «Дон и Тарт» картина стала абсолютным бестселлером. А до этого была другая картина. У меня есть некоторые реальные картины, которые здесь упоминаются, и реальные художники. Если вдруг вы про них захотите, хотите посмотреть, почитать, это, мне кажется, будет очень интересно.
А насколько вы много говорили о том, что бывали в местах, в том числе и в предыдущем нашем эфире, в местах развития своего сюжета, там и Крым был, и вот вы про поездку в Делфт рассказываете. Насколько для вас именно важно появиться в этих местах? Или с учетом современных технологий можно и не выходить из дома? Открыл Google карты или, не знаю, отцифрованные карты предыдущих веков, и этого достаточно?
Никита, вы абсолютно попали с вопросом. Если когда я писала, вообще я задумывала это давно, вот вы упомянули про Крым. В Крым я ездила первый раз смотреть еще в 2006 году вот по этим музеям, то есть по этим усадьбам, по всему. Встречалась с Аленой Галиченко, которая хранительница крымских усадеб. То есть это 2006 год, очень давно, тогда этих карт еще всех не было. И Дельфт я как раз начинала смотреть по картам. Я гуляла сначала по картам. Что нужно? Наверное, попытаться поймать ту энергию, энергию места, которое тебе что-то рассказывает. Не во всех вот городах вот есть. В Питере есть очень сильные места, куда там есть, я знаю, реальный дом, где Анна вот после возвращения из Крыма живет, академический крошечный переулок, например. И там места рассказывают. В Москве очень трудно найти места, уже затоптанное, да, количеством людей, энергии. Вот, в Крыму есть такие места, и в Делфте есть тоже. Поэтому, если ты попадаешь, и тебе что-то еще рассказывает это место. Вот, собственно, в Делфте в тот момент я не так много добавила, потому что нет же места, где жил. Не сохранилось вот тот музей Вермеера, который есть. Это просто, ну, такая инсталляция, что назови, не сохранилось там ничего. Естественно, место, где были пороховые склады, тоже не сохранилось. Просто можно походить. Ну вот, Делфт мне подарил поездку до Нарды и более плотное знакомство с моим героем, собственно, Дрианом Брауэром. Что, видите, как будто Брауэр таким образом... Я очень много лет не могла поехать. Поехала именно в этот момент, когда со всего мира, не очень далеко от Делфта, там 250 километров, считай, недалеко, эти картины собрали. А в третьей книге будет история, которую просто я не собиралась писать про Португалию. Каким образом она ко мне пришла, я вам в следующий раз расскажу.
Да, здесь мы обойдемся без спойлеров и ждем появления книги. И третья часть будет совсем скоро. Получается, 2 недели нам подождать примерно.
Ну, я точно не скажу, я вот сейчас эти майские праздники сложные, думаю, после 12-го еще раз задам вопрос издательству, когда ждать.
А возвращаясь в сегодняшний день, насколько современные законы, то, что у нас постоянно вводятся какие-то ограничения, рамки для творческих людей, мешало написанию? Потому что в том числе у вас упоминаются в тексте лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Это, знаете, плюс-минус шаг лево, шаг вправо уже ЛГБТ-пропаганда. Приходилось ли, например, переписывать какие-то части?
Да, да. Там есть одна история крымская, да, которую меня попросили смягчить, хотя ничего не было, там ничего не происходит, там просто намеки. И сказали, что вот как раз историю героини дали. Ей, ну, не будем говорить, что там, вот вы же ее хорошо прописали, все же все поняли, но нигде ничего не сказано. Вы когда прочтете, тут надо делать поправку, что у меня современная линия, она написана недавно, то есть здесь стоит точная дата, да, когда происходит, какой год, иногда даже какой день, если есть конкретный день, вот как взрыв пороховых складов. А тут написано недавно, но я тут могу сказать, что недавно это где-то примерно, сначала начинается современная история, примерно 18-й год, а есть за 10 лет до, это, соответственно, примерно 8-й год. Но тогда были все подходы ко всему, что происходит, совершенно иные. За это время сначала поменялось в одну сторону отношение общества, да, к более такому гуманному, современному, а потом законы все сжали. В общем, пришлось немного переписать. Если вы будете читать крымскую часть, которая связана, ну, вы поймете, с чем, то ее пришлось подсушить, к сожалению, именно по требованию юристов издательства.
По требованию юриста издательства. Да, времена такие, что требований все больше и больше и больше, но если мы говорим о требованиях, то надо говорить о том, что есть и отзывы. И уже спустя, получается, год после нашей той встречи вокруг первой книги трилогии «Театра тающих теней», какие отзывы вы собрали?
Вы знаете, я вот сейчас так получилось... Честно, пожалуюсь немножко на издательство, оно как-то не очень... Вот именно эта редакция жанра, в которой я выхожу, как не очень активно занимается продвижением. Я с первой книги буквально сама занималась. Вот как я учила своих слушателей и студентов, как надо там рассылать резюме и прочее, я села просто в прошлом марте или феврале верной рассылкой, стала писать всем блогерам, представляться, кто я такая, что за роман. И очень многие отвечали, было много изданий. И вот сейчас на вот эти блёрбы, цитаты на обратной стороне, они про первый роман, конечно, потому что второй они еще не читали, есть. И тут замечательные отзывы, которыми я, конечно, очень горжусь. Спасибо большое. Вот так как, наверное, у меня очень много сейчас работы продюсерской, сейчас лето — это самое время съемок, потому что наши российские зрители очень любят видеть... Когда у нас 9 месяцев в году за окном мрак, темно, снег и прочее, прочее, по телевизору должна быть летняя картинка. Поэтому все съемки летом, все запуски летом, и как продюсера много работы, я даже не то, что... Я только написала тем блогерам, чьи цитаты здесь, никому еще книжки, то есть издательство прошу отправить, поэтому я пока не видела. Если кто-то прочтет уже вторую книгу и мне напишет, можно в Телеграме Афанасьева ТВ и Диджитал, там есть личная ссылка, или любым другим образом, или через вот, книжное казино, я буду крайне признательна, мне очень интересно, что вы пишете. Про первую книгу я скажу честно, что 99% было очень хороших отзывов, были парочка с вопросами, но тут я как автор могу поспорить. Даже интересно будет потом ваше мнение, спрошу про одну сцену в первом романе, которая шокировала одну блогершу, насколько это ужасно или не ужасно.
Весь эфир во мне боролся читатель и интервьюер, поэтому мне было не просто две эти личности объединить в одну, но надеюсь получилось. И спасибо большое, Елена, за этот роман, за два вечера, прекрасных вечера я его скушал, назовем это так, и у меня наступило некое литературное похмелье. Вот люблю этот термин.
Да, я очень вам благодарна, потому что, честно признаюсь, я за вторую книгу и за третью больше волнуюсь. И как раз современная линия меня волновала. Я написала уже все исторические, и я очень долго не могла сдать эту книгу, потому что мне надо было связать вот современной линией, она была частично написана много лет назад, и мне казалось, что это все очень проходное, но такое, знаете, просто ширпотреб такой. Я очень волновалась, поэтому ваш отклик, я буквально один из первых слышу читательский. Мне очень приятно, спасибо вам огромное за такую поддержку.
И теперь, получается, у нас без шансов придется уже встретиться в третий раз, потому что трилогия «Театр тающих теней» подходит к концу, и подведем все итоги. И напоминаю, что у нас сегодня в гостях была автор книги «Театр тающих теней» под знаком волка Елена Афанасьева. Ищите книги на полках своих магазинов. Но, Елена, спасибо большое. До новых встреч. До скорой уже встречи, получается. А программа «Книжное казино» двигается дальше, и совсем скоро к нам соединится Николай Александров с рубрикой «Книжечки», но я вижу много вас сегодня в чате, много замечательных вопросов, которые я бы хотел бы переадресовать Елене, но давайте соберем их в следующий раз, потому что, увы, формата «Слуха и эхо» нет, а встречи с Еленой в рамках «Живого гвоздя» довольно редки, но мы, опять же, третий раз соберемся вместе в эфире, и вопросы, я буду ждать вопросы именно от вас, их много, и спасибо, что вы сегодня такие активные, но не забывайте с вас лайк и подписка, или, например, заход в магазин на shop.diletant.media. А я передаю слово Николаю Александрову. Николай, добрый день. Николай, кажется... Есть контакт, это у нас там, знаете, ключ зажигания не сработал, теперь все хорошо.
Все хорошо, поехали, да?
Он сказал, поехали.
А мы как раз и поговорим сегодня о путешествиях, насчет «поехали». И уж так происходит, что довольно много книжек выходит, которые связаны с путешествием, с путешествиями в самых разных аспектах. Но вот относительно недавно, если кто помнит, я говорил о книге Петра Андреевича Вяземского, его итальянских записках, да, и его записках, и его лирике, которая вышла в издательстве «БСГ Пресс», да, замечательная совершенно книга, поскольку она вот дает такое полное представление об итальянских впечатлениях Петра Андреевича Вяземского. Ну и мы тогда говорили о том, насколько важную роль Италия вообще играла в жизни многих людей. 19-го, начало 20 века перечислять можно до бесконечности, да? Начиная просто от необыкновенной любви к Италии, там, уж, по крайней мере, с батюшкова, а может быть, и раньше, да, вспоминали замечательную виллу Зинаиды Волконской в Риме, как я помню, где вообще просто собирался цвет русской не просто литературы, а культуры. Да? И поздние путешествия, и начало века, и, конечно, образы Италии Муратова. И, наконец, сейчас довольно много книжек выходит в Италии. Но вот начнем мы все-таки с тоже ретроспекции. Как раз пандан к Петру Андреевичу Вяземскому, чуть более ранняя эпоха, Это книжка, которая вышла в издательстве «Азбука». «Итальянское путешествие Иоганна Вольфганга Гёте». И книжка эта замечательна, во-первых, потому что она дает возможность сравнить, например, Вяземского и Гёте. Разумеется, время примерно одно и то же. Да? Люфт временной очень небольшой. Стиль узнаваемый. Это вообще погружение в совершенно другую эпоху, в совершенно другое время. Если друзья посмеются над странствующим наблюдателем погоды и его необычным теориям, то и другие мои замечания дадут им, может быть, повод к насмешке. Мое путешествие было в сущности бегством от всех невзгод, которые я претерпел под 51-й параллелью. Имеется в виду, разумеется, Германия. И должен сознаться, я надеялся под 48-й попасть в настоящий рай. И вот об этих надеждах и о своих впечатлениях пишет Гёте в замечательном, совершенно ироничном стиле. И это дает возможность увидеть Италию 18-19 столетия и понять, чем, собственно, она привлекала. И, кстати, дает возможность сравнить с впечатлениями чуть более поздними Петра Андреевича Вяземского. Пересечений там довольно много, и такое сравнительное чтение, с моей точки зрения, чрезвычайно полезно. На север мы теперь отправляемся. То есть вот из теплой Италии в совершенно не теплые края. В издательстве «Калибри» вышла книга Рейда Миттенбюллера, которая называется «Жажда жить. 9 жизней Петера Фройхена». Петер Фройхен – датский, попробую его как-нибудь определить, потому что в определении занятий Фройхена одно слово никоим образом не исчерпывает.
Человек-пароход.
Даже больше. Он путешественник, антрополог, исследователь Арктики, журналист, писатель, продюсер, актер. Он просто один из самых удивительных и невероятных людей 20 века, который в каком смысле продолжает плеяду блистательных скандинавов. Понятно, что Фритьоф Нансен в первую очередь, да, Свердруп, Нансен приходит в голову. В свое время я зачитывался книгами и самого Нансена, и о них. Да. Он совершенно необыкновенной судьбы, которая носила его по Арктике, по джунглям Южной Америки. Он был в нацистской Германии, в Советском Союзе, в Голливуде. Он потерял ногу, он боролся за права чернокожих, у него было игровое шоу. Он, в общем, совершенно невероятный человек. И знакомство с этой фантастической просто личностью, оно, конечно, многого стоит и многому учит, потому что Фройхен попадал в совершенно невероятные обстоятельства, и каждый, и практически можно сказать, что каждый раз он выходил победителем. И это тот человек, который и в ситуации белого безмолвия арктического, и наоборот в шумной ситуации игрового шоу чувствует себя как рыба в воде, абсолютно свободно. Это пример абсолютно свободного человека, для которого как будто не существует границ. Как на самом деле и для всякого человека, если подумать, не существует границ. И еще одну книжку я хотел представить, хотя, может быть, уже о ней и упоминал. Но в связи с путешествиями хочется ее упомянуть. Это книжка, которая вышла в издательстве АСТ, в редакции Елены Шубиной. Это книжка всем известного, наверное, или очень многим известного Александра Васильева. Да? Александра Александровича Васильева. Это называется она «Сокровище кочевника». Там как раз путешествий довольно много.
Когда интервью? Вы обещали.
Да, будет интервью. Много всяких обстоятельства, да, которые мешают мне наконец представить Александра Александровича. Вот. И, конечно, эта книга тоже дает представление о мире уже не только с точки зрения, я не знаю, географии, и даже не столько географии, каких-то культурных ценностей, жизни, в которую погружается человек, ну, как условно говоря, турист. Конечно же, эта книжка еще о таком, о людях и о светском общении. И в этом смысле она, конечно, совершенно замечательна. Ну и напоследок хотел я представить, буквально два слова скажу еще об одной книге. Она довольно любопытная, потому что она в каком-то смысле связана с темой, о которой я говорил. Это книжка, которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Книга, конечно, совершенно другого рода. Это Хейден Уайт. Он пишет о так называемой практической истории. Он, собственно, видный теоретик истории и пытается понять, каким образом можно осознать, собственно, это прошлое, да, что существует прошлое фактов, и существует то прошлое и та история, которую невозможно себе представить без воображения. И в этом смысле, если угодно, некоторый художественный метод, здесь история сближается с другими науками, да, и литература, дает возможность перейти, с одной стороны, вот в эту сферу гипотез и предположений, а с другой стороны, эпоху представить себе совершенно иначе. И в этом смысле как раз и книжка Гёте, и книжка Петра Андреевича Вяземского, и, кстати говоря, книжка Александра Васильева дает нам возможность увидеть эпоху с несколько иной точки зрения. Не с точки зрения великих процессов, да, большой политики, вот такого общего исторического движения, которое во многом иногда оставляет нас равнодушными к тому, что происходило, к конкретным обстоятельствам и конкретным людям. А вот почувствовать запахи эпохи. Ну и, конечно, в первую очередь, запах прекрасной Италии. Сейчас, я думаю, как раз многим этого не хватает.
Не хватает. Но я скажу, что да, программа «Книжное казино» возьмет за свой лозунг «У нас только два союзника – воображение и факты». Спасибо, Николай Александров, как Никита, всегда, спасибо. В «Книжном казино». Да, был очень рад книжечкам, и, как и все, вот многие приветствуют Николая. Николай, вы не видите, а тут радость в чате большая. Тем не менее, программа...
Друзья мои, я тоже ужасно рад, да.
Да, подошла к концу. До новых встреч, берегите себя и своих близких.
Счастливо!